и бантиков, очевидно, та самая, которую она надевала в воскресенье в церкви. Я подумала, что если ждать, пока Мэри Энн придет ко мне, то придется прождать до второго пришествия, и вот решила зайти к ней сама. Мэри Энн смущенно усмехнулась, но видно было, что ей это приятно. Взяв что-то, зачем я приходил на кухню, я побыстрее убрался. Погулял в саду, потом оказался у ворот и стал глядеть поверх калитки на дорогу. Было уже темно. Скоро я заметил, что по дороге идет человек. Я не обратил на него внимания, но он ходил взад и вперед, как будто кого-то ждал. Сначала я подумал, что это, наверное, Тед Дрифилд, и уже собрался было выйти к нему, когда он остановился и закурил трубку, и я увидел, что это лорд Джордж. Я удивился, что он может здесь делать, и в этот самый момент мне пришло в голову, что он ждет миссис Дрифилд. У меня заколотилось сердце, и я отступил в тень от кустов, хотя и так стоял в темноте. Прошло еще несколько минут, потом я увидел, как боковая дверь открылась, и вышла миссис Дрифилд, которую провожала Мэри Энн. Я услышал ее шаги по гравию. Она подошла к калитке и отворила ее. Калитка открылась с легким щелчком. При этом звуке лорд Джордж перешел дорогу, и прежде чем она успела выйти, проскользнул внутрь. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Она тихо засмеялась. «Осторожнее, я в шляпе!» — прошептала она. Я стоял не больше, чем в 3 футах от них, и окаменел от страха при мысли, что они могут меня обнаружить. Я сгорал от стыда за них и весь дрожал от волнения. Целую минуту он держал ее в объятиях. — Пойдем в сад, — шепнул он. — Нет, там мальчик. Пойдем в поле. Они вышли в калитку. Он обнимал ее за талию и скрылись в темноте. Тут сердце у меня заколотилось так, что даже дыхание перехватило. Я был настолько потрясен, что потерял всякую способность соображать. Все на свете я бы отдал за то, чтобы рассказать кому-нибудь о том, что я видел, но это была тайна, которую я должен был хранить. Это придавало мне особую важность в собственных глазах. Не спеша направившись к дому, я вошел через боковую дверь. Мэри Энн услыхала, как она открылась, и окликнула меня. — Это ты, мастер Уилли? — Да. Я заглянул на кухню. Мэри Энн ставила на поднос ужин, чтобы нести его в столовую. — На твоем месте я бы не стала говорить дяде, что Рози Ган тут была, — сказала она. — Ну, конечно, нет. Я просто сил нет, как удивилась. Услышала стук в дверь, открываю, а там Рози. У меня ноги так подкосились, Мэри Энн говорит, и не успела я опомниться, как она принялась меня целовать. Пришлось ее пригласить, а уж раз она вошла, пришлось попить с ней чаю. Мэри Энн старалась оправдаться. После всего, что она говорила про миссис Дрифилд, мне должно было показаться странным, что они сидели тут и болтали, и смеялись, но я не стал пользоваться своей победой. — Она не так уж плоха, верно? — сказал я. Мэриан улыбнулась. Несмотря на черные испорченные зубы, ее улыбка была милой и трогательной. — Не знаю уж почему, но есть в ней что-то такое, что нельзя ее не любить. Она сидела здесь чуть не час, и я смело скажу, ни разу не начала задаваться. А я собственными ушами слышала, как она сказала, что этот материал у нее на платье стоит 13 шиллингов и 11 пенсов за ярд, и я верю, так оно и есть. Она все помнит, и как ее причесывала, когда была совсем крошка, как заставляла ее мыть ручки перед чаем. Ее мать иногда присылала ее к нам пить чай. Красивая она тогда была, как картинка. Мэри Энн углубилась в воспоминания, и ее смешное морщинистое лицо стало задумчивым. — Ну, ладно, — сказала она, помолчав. — В общем, она не хуже многих других, если бы только мы про них знали всю правду. Просто соблазнов у нее было больше. И вот что я скажу. Что бы там они про нее не говорили... А представься им самим случай, они были бы не лучше. Глава 8. Погода резко переменилась. Похолодало, пошли проливные дожди. Нашим прогулкам пришел конец. Я не жалел об этом. Я не представлял себе, как я буду теперь смотреть в глаза миссис Дрифилд, зная, что она встречается с Джорджем Кэмпом.